Глава 10. Nihil est in intellectu, quod non fuerit in sensu. В разуме нет ничего такого, что не содержалось бы раньше в чувстве. Латынь. А Степан и Мирко газет не читали. Надо было освобождать усадьбу от строительного мусора. Свадьба-то с Еленой через 3 дня, как только страстная неделя кончится и Пасху встретят. Какие уж тут газеты, какая тревога за то, что происходит в далеких и непонятных городах. Какие тут радиопередачи, будь то из Берлина, Белграда или Лондона. Врут в них все или молчат о правде, только деньги зазря переводят. А маленькая художница Анка торопилась закончить работу. Она с матерью дюжины полотенец и 2 скатерти вышивала красным крестом по беленому полотну. Но от работы им приходилось часто отрываться, потому что мать таскала ее с собой по городу запасаться солью и крупой. Люди говорят, война может случиться. А отец сказал, что в войну без соли — погибель. А Ганна любила Мию и была с ним все дни напролет и даже ночи, зная, что Звонимир Взик в своей редакции. И старалась она не слышать улиц, и сняла номер в отеле, где на окнах были старинные тяжелые гардины. Там не то что темно, но и тихо, как в склепе. Ведь когда тайно любят, боятся света да шума. А репортер Иво Ильич из газеты Звонимира Взика, Ганиного мужа, смотрел на своего первенца со страхом и брал работу на дом, чтобы больше сделать. Взик платил за строку, а если война, не будет войны, не может ее быть. Так хоть побольше денег на первое время, и ни в чем мальчику не откажет, пусть весь мир перевернется вверх тормашками. Эх, повезло бы ему, дал бы ему отличиться Звонимир Взик, поручил бы какой важный репортаж, сразу бы жизнь переменилась, сразу бы из нищеты вылезли, да ведь разве даст? Журналист, если он настоящий, вроде акулы, все сам норовит заглотать. А уж если горячая тема, тут он первый, хоть и редактор, и на машине ездит, и секретаршу держит. А дед Александр смотрел на людей, посмеивался и распевал черногорские частушки. «Нас и русов 200 миллиона, нас без русов пола камиона». Полгрузовика, значит. Весна пришла буйная и до того теплая, что казалось на улице июнь, а не начало апреля. Весна в Загребе, пора особая, горы окрест не покрылись еще масляной сине-зеленой листвой, и голубой церковный полумрак, рожденный таянием снегов, казался декорацией, на которой рукой великого художника написаны холодные черные стволы мокрых деревьев. Но в том, как одиноко и осторожно пересвистывались птицы в гулких еще лесах, в страстном бормотании стеклянных ручьев, в том, как лучи вечернего солнца высвечивали почки на ветвях, словно бы набухших ожиданием, во всем этом тихом, осторожном и слышимом угадывалось приближение поры цветения, внезапное здесь, словно в сказке, когда за одну ночь случается чудо, и зимний лес становится прозрачной шелестящей рощей. Штирлиц шел по Загребу. Сверни с центральной Иллицы, пройди мимо ресторанчика «Охотник», поднимись по крутым улочкам Тушканца и окажешься в лесу. Спустись через маленькие проулки, и снова ты среди толчьи, шума и веселой гомонливой весенней толпы. Кинотеатры на Илице и на Петринской, и на Звонимировой улицах зазывали зрителей. «Унион» крутил новый боевик «Морской волк» с Брэндом Маршалом и «Квазимода» «Звонарь Нотр-Дама». Стояли очереди на новые русские фильмы «Петр I» и «Сорочинская ярмарка». А на площади Кватерникового торга шли попеременно то испанская оперетта «Путь к славе» со Стеллито Кастро в главной роли, то героическая «Эскадра», фильм, поставленный летчиком, борцом против английского империализма, капитаном Люфтваффе и режиссером Гансом Бертрамом, который специально приехал в Загреб на премьеру. «Этот работает на Канариса», — машинально отметил Штирлиц и, удивляясь самому себе, покачал головой. Просто люди для меня не существуют. За каждым я вижу чей-то ведомственный интерес. Не жизнь у меня, а служба в картотеке персоналей. Люди толпились у газетных киосков. «Утренний лист» поместил репортаж из Сплита под огромной шапкой «Любовь, которая убивает». молодая певица Врита Илонка Томпа, зарезала своего еще более молодого любовника, танцора Дьюри Надя, а потом заколола себя, оставив записку: «Лишь мертвый он останется моим». Спортивные комментаторы в драматических тонах писали о матчах между Хайдуком и Сплитом, особенно выделяя голкипера Крстуловича и форварда Батинича. Как о второстепенном петитом на второй полосе сообщалось о предстоящем визите японского министра Мацуоки в Москву, Берлин и Рим, о заявлении Рузвельта, который обязался помогать демократам, сражающимся с силами агрессии. И уж совсем ничего не было в газетах о том, что происходит сейчас в Белграде и Берлине. Словно бы действительно ничего и не происходило. Это поражало Штирлица. Он порой ощущал свое бессилие и букашечную свою малость в этом громадном, суетливом, веселом, беззаботном весеннем мире, который с открытыми глазами шел к катастрофе, не желая видеть, слышать, сопоставлять, отвергать, проводить параллели, предполагать, думать одним словом. Девушки надолго прилипали к витринам обувных магазинов, зачарованно рассматривая новые фасоны босоножек на толстых каблуках и таких же неестественно толстых подошвах. Женщины постарше смеялись. Вернулась мода 20-го года, длинное платье, расклешенное к низу. Мужчины вспоминали отцов. На смену узеньким обтягивающим брюкам пришли клёши, а вместо коротких пиджаков спортивные длинные куртки с подложенными ватными плечами, со шлицей и большими накладными карманами. Узенький с ноготок галстук уступил место широкому, а остроносые черные туфли казались анахронизмом начала века, потому что снова стали модны тяжелые тупорылые малиновые штиблеты американского образца. Штирлиц шел среди весенней шумной людской толпы и сдерживал себя, чтобы не остановиться и не закричать во все горло: «Делайте же что-то, люди! Оглянитесь вокруг себя. Отчего вы так бездумно отдаете другим святое право решать?» Но он понимал, что, прокричав он это, соберется толпа, и люди станут смотреть на него с жадным любопытством. И кто-нибудь побежит звонить в городскую больницу на Петринской и одновременно в полицию. «Никогда я ничего не крикну на улице», — сказал себе Штирлиц. «А если сделаю это, значит, я стал маленьким изверившимся трусом. Британцы правы. Самое трудное — понять, в чем состоит твой долг. Выполнить его значительно легче. Надо выполнять свой долг и не качаться на люстре, не позволять эмоциям брать верх над рассудком». А эмоции разгулялись от того, что я здорово оплошал с этим проклятым мостом. Надо было пролистать карты Загреба. Тогда не было бы такой дурацкой накладки. Центр знал, что первую явку связняку в другом городе Штирлиц обычно назначал около самого большого здесь моста, когда становилось уже совсем темно, и фонари расплывались на черной воде жирными электрическими тенями. Центр знал, что Штирлиц, приехав в новый город, назначал связь с правой, если смотреть из Москвы, стороны моста, около первого фонаря справа или, если фонарей не было, на первой скамейке справа. Время встречи также было оговорено раз и навсегда, 10 часов, как и слова пароля с отзывом. Интересно, много незадачливых влюбленных бросается с этого моста. Скорее всего, они выбирают другое место, здесь слишком илистое дно. Связник должен держать в правой руке сверток, перевязанный красной тесьмой. Однажды, разговаривая с человеком из центра, Штирлиц спросил, нет ли каких других пожеланий по поводу его встреч со связниками. Может, спецы придумали что поновей? «Никаких пожеланий», — ответил собеседник. «Правда, кто-то из наших пошутил, а не правый ли уклонист этот Штирлиц?» «Ну, правый — это не так страшно, легко различим. Левый страшнее. В правый уклон лезет тот, кто хочет как попривычнее, быстрее и лучше, с добрыми, как говорится, пожеланиями. А влево прут честолюбцы. Они людей на высокое слово берут, на святое обещание». Впрочем, дальше этого разговор не пошел, потому что и времени у них было в обрез, да и товарищ из центра считал подобного рода дискуссию несвоевременной. Как бы хвост за собой не потащить, тогда дискутировать придется в другом месте. Штирлиц обычно приходил на встречу загодя, чтобы осмотреться, приметить всех, кто поблизости, и в зависимости от этого выбрать место, с которого удобнее подойти к человеку, присланному для связи. Однако в Загребе, в центре города, моста не было. Сава протекала за далекой рабочей окраиной,